Я, друзья, хотел поговорить, так мы с братьями согласились, о участии молодежи в служении. Ну, хорошая очень аудитория сегодня, как раз с членами церкви об этом надо говорить, потому что, ну, хотим мы этого или не хотим, на вас смотрят, у вас учатся, те, кто меньше вас, вам подражают. И, конечно, в таком важном деле, как участие молодежи в служении, вы можете дать и добрый пример, или добрый образец для подражания. Место Писания, друзья, прочитаю из второй книги Паралипоменон. Из 29 главы. Я прочитаю 5 стих и потом 11. Ну, можно четвертый, чтобы для связи было. «И велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: послушайте меня, левиты, ныне освятите сами, и освятите дом Господа, Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища». И 11 стих. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». Это слова Езекии, молодого царя, который воцарился в Иудее, и он с самого начала своего царствования начал с того, что он возобновил служение в Доме Господнем, богослужение. Он собрал левитов, собрал священников, обратился к ним с этим призывом. Предложил начать с освящения: ныне освятите сами и освятите Дом Господень. И потом обратился: дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь быть у Него служителями и возжигателями курений. Ну, если так, друзья, посмотреть, ну, царь Езекия в это время был, ну, немножко, может быть, кого-то чуть-чуть постарше, а, в общем-то, он был вашего возраста. Ему было в это время 25 лет. Тем не менее, он обращается с таким призывом, называет их детьми. И он понимал, что без сотрудничество, без участия всех левитов, всех священников не получится возобновить богослужение. Вообще, друзья, Ветхий Завет, он дал нам как образы. У нас тоже сегодня богослужение. Мы когда собираемся вместе и в церкви, в своих поместных церквях, и сегодня, мы понимаем, что мы собираемся перед лицом Господним. То есть мы служим Господу. Но наше богослужение сегодня, оно отличается от ветхозаветного. У нас нет сегодня этих церемоний, этих обрядов, у нас нет этих постановлений всех в нашем служении. Но тем не менее, те принципы, которые были даны в Ветхом Завете, те подходы, они сохраняются в нашем служении, они должны сохраняться. И самый первый принцип – это принцип чистоты. Мы об этом еще будем говорить. С этого начал и царь Езекия. А вообще, друзья, самая первая мысль, которую я хотел, ну, для нас как бы заострить наше внимание, это наше усердие и наше участие в служении. Почему-то так бывает, что часть молодежи бывает активные. Они как-то и стремятся в чем-то участвовать, они готовятся к чему-то, а другая часть молодежи, ну, так наблюдаешь и в своей церкви, и в других церквях часто бываю, как будто все время в стороне, как будто им ничего не интересно, как будто им ничего не надо. Когда Езекия обратился к левитам с этим призывом к освящению, к возобновлению служения, он сказал: «Вас избрал Господь, чтобы быть у Него служителями и возжигателями курений». Кому, как не молодежи, и тем более никому, как не членам церкви молодежи, быть возжигателями курений в церкви. Когда совершалось богослужение, и было даны все уставы и установления в Ветхом Завете, эта мысль заострена. Никто не должен являться пред лицо Господне с пустыми руками. То есть это было их обязанностью, это было их справедливо было для народа Божьего, для израильтяна. Если каждый, кто идет в Дом Божий, он не должен был идти с пустыми руками, он должен был что-то с собой нести. Ну, там у них были жертвоприношения. Я, друзья, так понимаю, что и в наше сегодняшнее время никто не должен являться пред лицо Господне с пустыми руками. Поэтому, ну, ненормально, когда молодежь не проявляет в этом усердия, не проявляет в этом ревности, когда как-то, ну, беспечны, будет какое-то участие в служении, будет ли молодежь как-то представлена сегодня в служении или нет, им как будто бы все равно. Апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что когда вы сходитесь, то у каждого из вас есть псалом, есть слово, есть пророчество, есть откровение, есть язык. Все это будет вам к назиданию. У каждого из вас. Я думаю, друзья, переживание каждого сердца должно быть, когда мы идем в служение. Что я сегодня несу в Дом Божий? Что я сегодня несу представить перед лицо Господне? К сожалению, ну, в наше время одна из проблем – пассивность молодежи. Пассивность, то есть ну, равнодушие. Равнодушие к служению, равнодушие к духовной жизни, к каким-то вопросам. Ну, многие проблемы были обозначены. Но я думаю, друзья, очень правильный вопрос, чтобы каждый из нас себе задавал. С чем я иду предстать пред Господом? Когда так вот бывает, спрашивают где-то с молодежью, где-то со своими детьми. А я в общем пении поучаствую. Они находчивые такие, говорят. А я в общем пении поучаствую или еще что-то. Но это не то участие, которое ты лично приготовил. А что ты лично приготовил для того, чтобы предстать пред лицо Господне? Дети мои, Езекия сказал, не будьте небрежны. То есть не будьте беспечны в этом вопросе. Вас избрал Господь. Но если нас избрал Господь, каждого здесь присутствующего, каждого из нас, мы понимаем, что нас Господь избрал. И не только ко спасению, но избрал к какому-то служению, к какому-то поручению. С чем я готов сегодня предстать перед Господом? Я думаю, этот постоянный вопрос должен нас тревожить. Как-то мои дети спрашивают меня, поедем на праздник жатвы в соседнюю церковь? Ну, возможности у меня не было. Я говорю, не против, чтобы вы поехали, но не с пустыми руками. Спрашивают, как не с пустыми руками? Ну, если едете вы на какое-то общение, значит, у вас должно быть какое-то участие обязательно. Если без участия, ехать не надо. Значит, там присутствовать не надо. То есть ответственность должна быть представить, я должен что-то приготовить и с этим прийти при лицо Господне. Конечно, мы понимаем, что у нас церкви большие. Так вот братья называли, какие церкви на Урале. Мы свои церкви знаем, да? Мы понимаем, что каждому лично выйти здесь вперед перед микрофоном и не будет и возможности служению поучаствовать. Но я думаю, даже здесь более важно не то, поучаствовал я или нет, а как я к этому подходил, как я к этому готовился, с каким сердцем я шел в Дом Господень, что я сегодня нес для того, чтобы предстать пред лицом Господним. Второй момент, друзья, о чем хотелось говорить, это как раз те слова, с которых начал Езекия. «Послушайте меня, левиты, ныне освятите сами и освятите Дом Господа Бога отцов наших и выбросите нечистоту из святилища». Любое служение, любое дело, любое пробуждение в истории народа Божьего, оно всегда начиналось с очищения и с освящения. Перед тем, как Даниил исчислил по книгам, что исполнилось 70 лет, сказанные через пророчество Иеремии над пленением народа Божьего, он обратился к Господу в молитве. Он молился, и в этой молитве он исповедовал грехи отцов, грехи всего народа, свое состояние открывал. Я думаю, друзья, это самое верное и правильное состояние, если и мы приходим к Господу с таким сознанием, что я свое внутреннее все проверил и привел должное состояние пред Господом. С этого начинается любое служение. Как-то у нас были регенские курсы, я там преподавал и обратил внимание, что вот в группе, в которой я как раз занимался, у одного брата не получается. Он о себе был высокого мнения, у него же там что-то, какие-то курсы были за плечами, и он так себя вел, что у него, ну, он как будто бы выше всех на голову, у него все получается. У него должно все получаться. Но день проходит, второй, третий, и вдруг и я это вижу, и он это видит, и все это видят, что у него ничего не получается. Потом он побеседовал со служителем, ему пришлось уехать с курсов. Почему? Потому что внутреннее состояние его не позволяло ему полноценно заниматься, не позволяло ему участвовать здесь дальше в продолжении этого обучения. Он не готов был к этому, ему надо было многие-многие вопросы приводить сначала в порядок там дома, где он их оставил. Псалмопевец Давид в 32-м псалме, он такую мысль очень важную отмечает, первый стих. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить». Правым прилично славословить. То есть то участие, то, что мы несем в Дом Божий, оно только тогда будет принято, оно только тогда будет иметь благословение для нас самих и для тех, кто нас будет слушать, если оно исходит от чистого, от правого сердца. Даже один поэт, он так перефразировал этот стих, что «плотская лесть из грешных уст для Бога неугодна». То, что ты будешь Богу говорить, если твое сердце в недолжном состоянии, а ты будешь что-то говорить о Боге, или говорить будешь для Бога, или говорить будешь людям о Боге, оно не будет иметь успеха, оно не будет принято, потому что сосуд негодный. Сосуд не тот, через который может изливаться благословение. Чистота в служении, то, о чем как раз брат говорил, в жизни, вхождение – это самое первое и важное условие нашего угодного, благословенного участия в наших богослужениях. Конечно, это мы говорим о нашем внутреннем состоянии. Не меньшее значение, друзья, имеет и то, как мы с внешней стороны подходим к этому. То есть наша одежда, наша прическа, наша внешность. Когда Господь давал свои установления в отношении богослужения в Ветхом Завете, там все детали были расписаны. Вот в отношении скинии, в отношении жертвенников, в отношении жертв, в отношении священников, какие требования. И в отношении одежд священнических тоже были свои требования сказаны. А цель этого, когда Господь через Моисея сказал о одеждах священников, здесь такая мысль есть, я ее хочу вам прочитать. 28 глава книги Исход, 39 и 40 стих. «И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы, сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы и головные повязки, сделай им для славы и благолепия». Для славы и благолепия. Я когда так немножко смотрел, что это за слово такое «благолепие», оно у нас сегодня редко применяется в нашей обыденной жизни. Везде, где речь идет в Писании о благолепии, друзья, это говорится о внешней красоте. И не просто красота, а именно красота святости. Красота святости. В жизни народа Божия был один момент, когда они выходили на войну. Это было во время царствования Иосафата. И война, она была необычная, потому что они посмотрели на множество врагов и поняли, что им их не одолеть. Они в горячей молитве обратились к Господу. Потом было пророчество, когда их Господь ободрил через пророчество: «Выступайте, не бойтесь этого множества великого, ибо не ваша война, а Божия». И вот когда они услышали это пророчество, написано так: «Преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты и сынов Каафовых, и сынов Кореевых, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили, говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». Поставили впереди войско певцов. И не просто певцов, знаете, вот как они были, а в благолепии святыни. То есть они должны были одеть свои священнические одежды, те одежды, в которых они участвовали в храмовом богослужении. И впереди войско идти в этом, и уже сам их вид должен был говорить о величии, о славе Божией. Я, друзья, понимаю так, что когда мы выходим здесь перед церковью, когда мы совершаем какое-то служение церкви, наш внешний вид, он должен говорить в первую очередь о величии и о славе Божией. Это не значит совсем, что мы должны одеть самые пышные, самые драгоценные, самые нарядные одежды, чтобы подчеркнуть величие и славу Божию. Но в Священном Писании требования о внешности, они обозначены довольно четко. Есть те моменты, которые неизменны, которые остаются, как они были действенны для первых христиан, как они действенны для христиан сегодняшнего времени. Это требование целомудрия. Кстати, когда Бог давал одежды священникам, там этот вопрос был оговорен: чтобы не открылась нагота ваша перед жертвенником, перед лицом Господним. Для этого были и одежды специального покроя, специального фасона, которые должны были скрыть наготу, потому что перед Господом она не должна была открываться. Я думаю, что требование целомудрия, оно и в Священном Писании в Новом Завете повторяется, оно переходит на все времена, и оно должно обязательно присутствовать, чтобы нагота не открывалась. Я, друзья, не буду какие-то моменты отдельно обговаривать, потому что, я думаю, беседы об этом бывают, может быть, и еще будут об этом разговоры. Но я думаю, наше переживание должно быть о том, как я своим внешним видом, как я своей одеждой, как я своей прической, своей внешностью сегодня представлю для слушателей Господа. Потому что мы выходим как представители Господни, да? Как приятно, вот пример было услышать. Старушечка вышла, сестру окинула, говорит, ты, наверное, святая, да? Вот так. Так было бы приятно, я думаю, если бы каждого из нас, так вот мы выходим, и на каждого из нас посмотрели и сказали, ну, этот человек святой, ты, наверное, святой. А бывает, к сожалению, по-другому. Я думаю, вы сами этому свидетели. Когда кто-то выходит участвовать в служении, ну, может быть, они не в нашем братстве, может быть, они где-то из других церквей, но бывает так, вот у нас такие моменты на молодежных общениях, мы же не знаем, кто записочку подал. Братья объявляют это участие, а потом все собрание сидит, потупив голову, потому что стыдно смотреть на участвующих, в чем они вышли, как они это участвуют, как они это преподносят. Стыдно смотреть. Понимаем, что в Доме Божьем, в Церкви Божьей, в богослужении не должно быть такого. Кто-то этого не понимает, кто-то легко к этому относится и считает, что не важно, а важно как раз то, что внутри. Ну, а то, что внутри, оно обязательно проявляется наружу. И вот свидетельство внешнее, оно как раз говорит о том, что и внутри там не все в порядке. Хорошо, если достойно участие, которое прославляет Господа, и хорошо, если при этом и внешнее, оно тоже соответствует этому, оно тоже прославляет Господа. Я еще какие-то моменты, друзья, буду обозначать о нашем участии в служении, и я думаю, они будут и перекликаться между собой, какие-то истины. Очень важный момент, когда мы выходим предстоять перед Господом, это то, как мы приготовились. Мы вышли поучаствовать в служении. К сожалению, все чаще распространяется такая идея или такая мысль. Сойдет и так. Сойдет и так. Пойдет, да? Спели, получилось, не получилось, там не отработано, пойдет. Я как-то на первые курсы, когда приехал учиться на Регинске, и тоже было у нас желание поучаствовать в служении, мы с братьями готовимся, и, на мой взгляд, уже можно было выходить в служение. Сестра, которая была преподавателем, она послушала, говорит, братья, но это сыро еще, это не допечено. То есть оно еще не готово, оно не созрело, надо позаниматься. Ну, может быть, в силу неумения мы не знали, на что еще обратить внимание, но мы посчитали, что готовы. Она говорит, не готова. Перед Господом нужно выйти и представить то, что доведено до совершенства. Но, может быть, не до такого совершенства, как мы понимаем, ну, какую-то планку для себя ставим, но, по крайней мере, мы должны знать, что мы сделали все возможное для того, чтобы наше участие, наша жертва, она была принята, чтобы она была угодной. Езекия говорит, дети мои, не будьте небрежны. В вопросе подготовки к служению, друзья, не должно быть небрежности. Наспех, кое-как, потому что у нас цель служения какая? Я уже эти слова напоминал апостола Павла. У каждого из вас есть что-то для участия. Все это да будет к вам к назиданию. Когда мы приходим здесь в служение участвовать, мы, во-первых, поклоняемся Господу этим нашим участием. То, что мы рассказываем, то, что мы приносим, то, что мы споем здесь, это мы приносим перед Господом. А второе и очень важная цель – это должно быть к назиданию всей церкви. То есть назиданию пришедших тех, кто здесь сидит, к назиданию бабушек, которые, может быть, не дослышат. Поэтому надо обращать внимание на все стороны нашей подготовки к участию. К сожалению, бывает так, что вышла участвовать молодежь, и друг за друга прячутся, потому что надо не наизусть рассказывать невыученное, а читать с бумажки. А читать с бумажки перед всеми стыдно. И так вот они друг за друга теснятся там, чтобы за спинами встать и с бумажек прочитать. Но я понимаю, что так не должно быть. Если читает, да читает еще с ошибками, и непонятно даже, мысль бывает, интонация не выставлена верная, то как слушающий может воспринять и понять, что там за весь звучит, да, что там за слова? Когда апостол Павел говорит Колоссянам, «Слово Христово доселяется в вас обильно, научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Слово у нас должно быть на первом месте. Наше участие, стихи, декламации, прозу какую-то мы рассказываем. Мы должны на первое место поставить, чтобы слово наше было воспринято. К слову именно надо отнестись, друзья, как к драгоценности, которую надо не просто так вот выйти и бросить, а передать, то есть донести до слушателя, чтобы оно было воспринято, иначе оно не принесет пользы. Я как-то рассказывал тоже в беседах, Он, брат один после служения регент выходит, и сестры стоят, бабушки спрашивают, на каком языке вы сегодня пели? Хором пели они. Они пели на русском языке, но бабушки даже не поняли, что за слово звучало. Им показалось, что это был какой-то иностранный язык. Почему, друзья? Да потому что слово не было поставлено на высоту. А бывает ведь так, что вышли души и стих рассказали, или какую-то декламацию рассказали, а слово не воспринято, не понято, и оно оказалось бесцельным. Церковь не получила назидания, церковь не получила пищи для себя, хотя, казалось, что-то было сделано, хотя что-то было рассказано. Ну а для того, чтобы слово было, друзья, воспринято, чтобы его донести правильно, над этим надо, конечно, позаниматься и поработать. Стихотворение готовится для служения. Самое первое, его надо выучить наизусть. Выучить так, чтобы оно было у вас в памяти, чтобы вы могли его сами для себя понять и обдумать. Второй момент. Надо обязательно вам самим вдуматься в стих, написать его для себя, если вы даже его где-то из журнала рассказываете или из книжечки. Перепишите на листочек, и когда вы будете переписывать и обдумывать, выделите для себя те места, которые надо выделить. То есть подчеркните их. Вы будете рассказывать стих, и вам нужно правильно расставить интонацию. Если интонация монотонная, то есть, ну, к сожалению, бывает так, что ударение в стихотворении ставится всегда или в конце строчки, или в начале строчки, оно попадает всегда на одно и то же самое место, и оно не всегда совпадает с тем ударением или с той мыслью, которая в этом стихе заложена. Потому что главная мысль где-то, она может быть выражена в первом слове или в конце строчки. А если оно всегда повторяется в одном и том же, так скажем, размере, и в одном и то же место падает ударение, не всегда это удачно. Я помню, у нас как-то была подготовка к браку, и вот брату дали слова молодому, и он их рассказывает. Ну, это какая-то брачная декламация, но звучало так. Ну, Саша и Ира, друзья молодые, как жизнь, как здоровье, вы что уезжали? И всегда одинаково. Даже непонятно, о чем там идет речь. То же самое, друзья, в стихотворении. Любое стихотворение, там есть мысль, которую надо выделить. Эта мысль, это слово, оно бывает в каждой строчке. То есть в каждой строчке надо это слово найти, подчеркнуть для того, чтобы мысль была понята. Не для того, чтобы это прозвучало, ну, как говорят, артистично, да, чтобы это так красочно было, а для того, чтобы передать правильно, передать верно ту мысль, которая здесь заложена в этом стихотворении, чтобы это было правильно усвоено. В стихотворениях, в прозе встречаются дикционные трудности, то есть какие-то трудные словосочетания, труднопроизносимые слова. На это обязательно надо обратить внимание и где-то над этим позаниматься. Позаниматься для того, чтобы потом это было опять же правильно передано. Еще, друзья, такой момент, что сами мы себя правильно оценить не можем. Мы выучили стихотворение, мы считаем, что мы очень выразительно рассказываем, что очень все правильно. Перед тем, как выйти из служения, было бы хорошо прочитать его кому-то другому, родителям своим, сестренке своей, брату или подруге своей, для того, чтобы она со стороны послушала, а верно ли звучит и легко ли воспринимается то, что вы хотите передать. Хорошо, если молодежи всякое участие перед тем, как выйти в церковь, оно проходит какую-то проверку, то есть репетиция происходит. И репетиция не так, что для того, чтобы запомнить, кто за кем участвует, а так, чтобы обратить внимание именно на выразительность, на отработанность, на понятность речи, для того, чтобы это потом служение было правильно воспринято и правильно передано, чтобы это стало благословением для церкви. Для того, чтобы отработать дикцию свою, друзья, совсем неплохо заниматься какими-то и упражнениями. Есть специальные упражнения для того, чтобы развивать свою речь. Тем, кто участвует в служении, тем, кто занимается с детишками, тем, кто ведет уроки какие-то, братьям-проповедникам, это важно и нужно. Заниматься над своей речью для того, чтобы правильно произносить выражения, для того, чтобы правильно ставить ударение в словах. К сожалению, ударение для нас стало большой проблемой. Мы очень часто говорим неграмотно. Ударение ставим не на те слоги, так что бывают даже какие-то и нелепости звучат. Неверности, да, неправильно воспринимаются. Надо на это обращать внимание. Есть словари специальные. Как-то беседовал с сестрой, она преподает, филолог по образованию, она говорит, я без словаря не обхожусь. Хотя она училась немало тому, чтобы развивать свою речь и правильно ставить ударение, но я им постоянно пользуюсь для того, чтобы просто-напросто верно передавать какие-то свои мысли, какие-то свои понимания. Надо, друзья, на это обращать внимание. Надо обращать внимание на дыхание. Певцам это более знакомо. Но для того, кто рассказывает, для того, кто говорит проповедь, для того, кто участвует в служении, дыхание имеет не менее значения, чем для поющего. Оно помогает правильно излагать, правильно доносить и правильно произносить именно в смысле дикции. Ну, говорят, певческое или опертое дыхание называют, да? Кто-то уже начинает так немножко ежиться, и вроде какой-то тут профессионализм или артистизм проникает. Нет, друзья, это нужно для того, чтобы мы могли, ну, наше служение, оно было воспринято. Для того, чтобы оно приносило благодать слушающим, оно должно быть понятно. Поэтому надо этому учиться, на это надо обращать внимание, этим надо пользоваться. Когда мы читаем о певцах в храме, в Ветхом Завете, о них написано, что они день и ночь должны были заниматься искусством своим. Они были свободны от других работ в храме, потому что обязаны были заниматься день и ночь искусством своим. Ну, понимали люди, что они выходят, это совершают перед лицом Господним, прежде всего. И там небрежность, там такое халатное отношение, оно не должно присутствовать. Мы это делаем перед Господом. А тем более, если мы хотим, чтобы принести благодать слушающим, принести благодать всей церкви, надо обращать внимание на те моменты, которые помогут нам правильно участвовать в служении, так, чтобы оно было воспринято. Вот, допустим, о Аполлосе сказано, что он был муж какой? Красноречивый, да? Но я, друзья, не думаю, что все мы должны учиться красноречию или риторике, но тем не менее какие-то моменты для себя усваивать, для того, чтобы правильно излагать свои мысли, правильно участвовать в собрании, мы, друзья, должны на это обращать внимание. К сожалению, бывает так, что без всякого дыхания вышли чуть-чуть, вот у нас сейчас, ну, почти в каждом доме молитвы есть микрофоны, да? А микрофон, он немножко нам как раз дыхание сбивает. Ну, можно и шепотом говорить него, и нас услышат. И вот выходят и шепотом говорят, вроде считают, что это как-то выразительно особо, ничего подобного. Если человек не говорит на опертом дыхании, он теряет половину привлекательности той мысли, что он передает. Будь это стихотворение, будь это проповедь, или проза, или другое участие. Обязательно нужно пользоваться дыханием. Мне очень понравилось на Дальнем Востоке, был в Хабаровске. У них участие много в служении, и дети участвуют, и молодежь, и без всякого микрофона. Микрофон есть, но любой ребенок выходит, говорит так, что его слышно в каждом уголке молитвенного дома. Степан Григорьевич так научил. И он сам так всегда тоже проповедует и говорит, его и без микрофона будет слышно, друзья. Нам надо не забывать о нашем дыхании, и потому что оно помогает нам правильно излагать и доносить те мысли, то участие, которое у нас есть. Очень важный момент, друзья, как мы подходим к участию в служении, выбирая то, чем мы хотели бы поучаствовать. Выбор стихотворения. Это же наше личное участие, да? Я хочу поучаствовать. Я должен сам просмотреть, что-то для себя найти. Оно мне должно понравиться, должно лечь на сердце то, с чем я хочу предстать в служении или выйти. Ну, надо, бывает, перелопать немало материала для того, чтобы что-то подыскать. К сожалению, много стихов есть, ну, откровенно скажем, слабых стихов, где рифма страдает или мысль настолько примитивна, настолько наивно выражена. Ну, казалось бы, не стоит и обращать внимание, не стоит время задействовать служение на слушание таких стихотворений. Как-то Николаю Петровичу Храпову передали целую тетрадь стихов для того, чтобы он просмотрел. Он тогда был ответственным в братстве за работу с поэтами и за музыкальный хоровой отдел одно время был ответственным от Совета Церкви. И он просмотрел весь этот материал, все эти стихотворения, и в конце написал «Личные мысли для личного пользования». Масса есть стихов, которые для личного пользования. Ну, как-то сестра или брат что-то переживали, какие-то там вдохновения нашло, да, написал. Бывает, написал, ну, не одну тетрадку, может быть, списал стихами. А читаешь, там зацепиться, говорится, не за что, да. Но Евгений Никифович, он всегда так говорит, что... Не знаю, это его слова или не его, что поэзия – это лучшие слова в лучшем порядке. То есть самые лучшие слова найдены, составлены в самом лучшем порядке, и тогда это становится благословением. Еще такая мысль есть, что поэтами говорит, рождаются, да? Ими не становятся, а ими рождаются. То есть человеку должно быть склонность, дарование такое. Но любой маломальски известный поэт, будь это христианский поэт, будь это поэт где-то светский, это всегда масса черновиков, масса всяких переделок, и в конце концов, может быть, появится одно стихотворение, которое, ну, будет действовать, которое будет живым, приносящим, скажем, благословение. То же самое и, друзья, когда мы готовим стихотворение, может быть, надо не один десяток просмотреть, найти то, что именно звучит, то, что ложится в сердце, то, что созвучно вам самим, и это вы потом сможете передать. Такие вот стихотворения, но откровенно слабые, передают иногда стихотворения, мы читаем их, но действительно, ну, сестра написала, для нее это самое может быть дорого, в собрании его не расскажешь. Второй момент. Действительно, многие стихотворения написаны, ну, как-то в каких-то личных переживаниях. Они хорошие стихи, там все уместно, там рифма хорошая, там мысли хорошо изложены. Но это стихотворение рассказать в собрании, оно не принесет назидания всем остальным. Почему? Да это ли переживание именно того человека, и оно не созвучно, это ее особенный путь, оно не созвучно, ну, всем переживаниям в церкви. Такие стихотворения, оно просто, ну, неуместно будет тоже в собрании рассказывать. То, что может быть найти какой-то отклик в сердце другого, может человека побудить к какому-то действию, к покаянию или к большей ревности, к дерзновению какого-то служения. Такое стихотворение уместно рассказать, даже если это и личный какой-то случай описан. Да? Но если там просто описываются какие-то такие вот, ну, даже бывают имена какие-то, ну, указываются в этих стихах, это не для всего собрания. Ну, понравилось вам оно, вы для себя прочитаете, может, где-то для себя положите. А для церкви можно и воздержаться, такое не рассказывать. Неуместно рассказывать стихи. В общем-то, такое правило действует и в стихах, и в песнях, что если уже это пишется, для издается для того, чтобы все могли пользоваться, обычно, ну, это делается в от мужского лица, даже если это пишет сестра. Когда сестра рассказывает стих, и там, ну, в женском роде написано, ну, да, оно еще воспринимается. Но бывает такое, что и брат выходит рассказывать стихотворение, там «я пошла» или «я поехала», оно неуместно. Неуместно, и от этого надо, друзья, и заранее просматривать такие моменты и понимать, что оно в церкви не принесет потом благословения, а может быть, будет вызывать улыбку или смех даже. Серьезность стихотворений, серьезность наших декламаций. Очень важный критерий, друзья, для нашего участия, насколько то, что мы приготовили для участия в служении, насколько оно соответствует Священному Писанию и в целом Духу Священного Писания. Может быть, оно содержит какие-то, ну, домыслы, да, или какие-то фантазии человеческие. Такое стихотворение, оно неуместно. Мы понимаем, что Библию в стихах, ее невозможно все выразить. И этим заниматься не надо, наверное, да. Есть для этого и другие формы изложения. Но в то же время соответствовать Писанию, пониманию верному, наше стихотворение, наше участие, оно должно. К сожалению, бывает, ну, просто какие-то фантазии человеческие. То, чего в Писании нет. Даже бывают такие моменты, когда истина Священного Писания искажается в стихотворении. Этого надо избегать. От этого надо уходить для того, чтобы не быть кому-то соблазном и тем более не передать какую-то неверную весть. В отношении наших песен и нашей музыки, друзья. К сожалению, сегодня это может быть и отдельная большая тема. Большое распространение получает музыка харизматическая. Харизматическая музыка – это вот музыка нового поколения, как ее называют, или новой церкви. Она чем характерна? Обычно это ритмическая музыка. Потом такие элементы – примитивность текста, однообразие текста и однообразие мелодии. Она бывает очень такая привлекательная, нарядная такая песня, но а минимум слов – допустим, одна строчка или одна мысль повторяется из строчки в строчку. «Иисус любит меня, Иисус любит тебя, как хорошо», и на этом все. И потом на разные лады эти слова распеваются. К сожалению, эта музыка распространяется через кассеты, через диски, попадает она и в наши церкви. И нам нужно здесь бодрствовать, чтобы такая музыка не проникала в наши церкви. Музыка харизматическая, она собой благословения не принесет, она собой, наоборот, несет разрушающий такой заряд для разрушающей благоговения, разрушающей богопоклонения, разрушающей и духовного человека. Мы с братьями стали свидетелями, пришлось нам посмотреть прошедшим летом, год назад, не наступившим, а год назад в регистрированных церквях состоялся съезд, 32-й конгресс. Это было в Брянске. И у них время было вечером отдано для молодежного общения. То есть молодежь, там не только делегаты от церквей, служители были собраны, была молодежь, были подростки. И вот с 10 до часу ночи у них проходило время молодежного общения, это было в большой палатке. Там, где молодежь, приехавшая с разных мест, она представляла свое участие. Там у них группы называются, группы прославления, так же, как у харизматов. И вот это участие пришлось несколько, так сказать, номеров нам увидеть. Но очень сильное влияние, друзья, харизматической музыки. Даже те песни, которые они пели общим пением, одна или две там были известные, традиционные наши песни, а остальное это была музыка харизматическая, которая уже там проникла. Нам, друзья, надо смотреть, чтобы нам самим не оказаться в этой же упряжке. А как оно происходит? Мы получаем музыку и кассеты, и записи, аудиозаписи из-за границы, из Германии, из Америки, из других мест кто-то получает. И как раз там эта музыка, она процветает. Дома послушали, привлекательно, нарядно, хотелось бы поучаствовать. И вот в церковь выходит, и потом получается то же самое, что церковь слушает, потупив голову, как брат или сестра выдает то, что услышал там на этой кассете. Та музыка, те песни и то подражание, даже подражание той манере пения. Манерность пения, она неприемлема в церкви. Когда мы говорим о участии молодежи, о участии нас в служении, мы говорим больше о академической или церковной манере пения. Да? То есть то, что приемлемо в церкви, приемлемо в богослужении. А когда там подъезды, подвывания, вот эти вот глиссандирования на близких звуков, эта эстрадность, она проникает, и проникает, друзья, к сожалению, я скажу, и в наши ряды. И я свидетель тому, что и в наших церквях такая музыка звучит, манерное пение, от этого надо нам уходить. Такой дар, такую жертву перед лицо Господне нести не годится. Часто задают вопрос такой, приемлемо ли в наших церквях, в нашем богослужении применение фонограммы. Но фонограмма – это когда где-то там, в студии или в домашних условиях записывается музыка, создается музыкальный файл, потом при помощи аппаратуры это служение озвучивается, и под эту музыку кто-то выходит, поет или стих рассказывает. Я, друзья, понимаю так, что фонограмма в наших служениях не должна применяться. Это мое понимание, потому что это кто-то сделал, это не твоя жертва, это не твое поклонение Богу. Если даже это ты сделал, и ты с этим идешь, то ты это сделал когда-то, а сейчас ты с этим Богу не должен приставать. Я понимаю, если ты хочешь даже стих рассказать под музыку, вот у нас есть музыкальные инструменты, возьми скрипочку, возьми фортепиано, чтобы тебе подыграли, пусть это будет. Я понимаю, что в богослужении фонограмма применяться не должна. Знакомые приезжали из Соединенных Штатов, они говорят, что у нас в церкви так делается. Подходишь к регенту, платишь ему $20, он тебе записывает фонограмму, на диск тебе скидывает, ты с этим диском можешь ездить по всей Америке и участвовать в служении. Везде есть аппаратура, включаешь, и вот очень удобно. А я, друзья, понимаю, что это уже не богопоклонение и не богослужение. Еще очень важный момент, друзья. Некоторые воспринимают так это, что особенно даже, я скажу, часто родители в этом способствуют. Молодежи, ты должна себя показать, или ты должен себя проявить, да? Вот чтобы выйти вперед, проявить свои возможности, проявить свои способности, так, чтобы это было так впечатляюще. Но это не цель участия в служении, это неправильная цель, это не богопоклонение тогда, это поклонение самому себе. Если мы хотим поучаствовать в служении, самая первая цель, мы должны с этим пристать перед Господом, поклониться Господу. Не себя показать, не свои способности, да, а действительно, чтобы это было поклонением. И поклонением, разделяемым всей церковью. Еще, друзья, важный момент такой, я уже буду немножко сокращать. Когда мы участвуем в служении, Нам надо быть готовыми, чтобы мы были способны принять критику. Ну, кто-то нас оценит, да, наше участие, кто-то нам потом что-то скажет, или замечание скажет, или пожелание. И бывает так, что такие замечания или пожелания воспринимаются очень болезненно. Кто-то обижается, говорит, я больше не буду участвовать, я больше не буду выходить петь, и замыкается в себе. А я думаю, нам надо такую трезвость сохранять в взглядах. То, что нам сказали, то, что нам подсказали, воспринять для того, чтобы исправить, для того, чтобы потом это в нашем служении не повторялось и не портило ту жертву, с которой мы приходим перед Господом. Ну и, конечно же, неправильно, когда мы участвуем в служении, а потом нас очень интересует вопрос, как это было, да? И мы спрашиваем дома у родителей, ну, как я спел или как я рассказал, как это со стороны было. Это неправильно. Если мы в этом ищем, ну, опять же, в свою сторону замечаний или поправок каких-то, это нормально. А если мы хотим, ну, чувствуем, что неплохо получилось и хотим услышать теперь слова похвалы, то это тоже неверный подход, конечно, да? Это уже наше плотское проявляется. Послание к Евреям, 12 глава, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Везде, где речь идет о благоговении, оно везде сопряжено со страхом Божьим. Такое пожелание здесь нам высказано. «Будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом». Наше участие в служении, друзья, в этом всегда наше благоговение должно проявляться перед Господом, страх Божий, наша наполненность этой благодатью, чтобы Господь наше участие Он мог и одобрять, чтобы оно Его радовало, радовало Церковь. Давайте мы об этом и будем молиться. Аминь.